Никита Киров. Резидент. Часть третья. Глава первая. «Зуб заболел?» — с тревогой спросила Наташа, глядя на меня. Должно быть, читалось по лицу, что я был сильно озадачен. Но скоро придет агент, и нас возьмут вместе с ним. Кто агент, я не знал, но действовать нужно быстро. Я думаю, что он наверняка должен был встретиться здесь со Штерном, а тот его сдал, чтобы спастись самому. А вдруг агент уже здесь? Как понять об этом в зале, где половина посетителей — ФСБшники под прикрытием? Наклонился к Наташе, раздумывая над тем, что хочу сказать. Тут лучше особо не выдумывать, а говорить как есть. То есть почти как есть. «Здесь люди, которых я видел в управлении», — тихо сказал я. «Какие люди?» — Наташа приподняла одну бровь в знак удивления. «Из ФСБ. Когда был на допросе, тогда их и видел». «Их не должно здесь быть», — удивилась она. «Это операция слежки, а не задержание. Тише». Я наклонился к ней, будто хотел поправить салфетку, лежащую перед ней. «Некоторые еще были там, у секции, когда того мужика проводом сожгло. Я их лица запомнил. У меня хорошая память на лица. Это странно, Вадим, но уходить надо. Не нравится мне это». «Отбой не давали», — возмутилась она. «И шеф нас вытащит, если какие-то неувязки будут. Ты же понимаешь, что это подстава против него в том числе». Я наклонился к ней еще ближе, будто пристаю, поэтому положил руку ей на коленку. «Сначала тебя подставить хотят, а потом и шефа, раз он тебя прикрывает. Ты же его самый доверенный агент. Почему ты вообще так решил про подставу?» Наташа при этом улыбалась, чтобы со стороны не поняли, о чем мы на самом деле говорим. «А так было на турбазе», — сказал я. «Тот, кто подставлял, знал, что тот лысый убийца. И думали, что он нас с тобой прикончит, а все решат, что ты его вытащить хотела. А раз ты там, то и твой шеф в курсе». Она уставилась на меня, не веря в это. «Теперь нужны улики». «Мне что-то подкинули в ателье, когда костюм подшивали», — придумал я. «В кармане какая-то штука лежит. Показать? Вдруг что-то шпионское. Улика. Скажут, что мы соучастники». Конечно, я не собирался ничего показывать прямо сейчас. Но надо же все-таки выставить себя дилетантом, который в этой кухне не разбирается. Но потом отдам какой-нибудь маячок или жучок. Он вполне себе выглядит, как дорогая шпионская штуковина. «Не надо сейчас». Наташа стала серьезнее, а потом. «Давай через туалет выбираться. Там рядом кухня, можно через нее выйти». И тут же добавил. «Я видел, что туда официант курить ходил. Иди, а я следом». «Там дальше есть киоск с шаурмой. Там постоянно таксисты стоят». Девушка сощурила глаза. «Сразу можно сесть». Да, она тоже продумывает пути отступления. И вот теперь валим, пока еще встреча не началась. Я достал телефон, начал листать, будто отключился от мира. Наташа притворно вздохнула, достала зеркальце, посмотрела на себя, после пошла в туалет. Сумку оставила, но там вряд ли что-то ценное. Зато выглядит без подозрений, что собирается сбежать. Но судя по удивленному виду официанта и бывшего десантника дяди Сережи, это само по себе было условным знаком. «У вас не будет спичек?» — спросил я у 40-летнего мужика, сидящего неподалеку. Рядом с ним сидела девушка, у которой на лице написано, что она служит в органах. Причем служит долго, и ей это все надоело. Особенно то, что в ресторане ей заказали только чашку зеленого чая, а не какое-нибудь блюдо или коктейль. Вот, мужик нахмурился. Но спички он мне дал. А за соседним столиком кто-то дотронулся до воротника, наверняка, чтобы предупредить, что я могу выйти через главный вход. Да тут целая операция. Но благодаря тому, что я и Наташа приходим раньше, они сами ждали, когда появится агент Ланги. Я похлопал себя по карманам, якобы искал сигареты, поднялся, повернувшись в сторону выхода. Пора. Маршрут помнил наизусть, как запомнил бы сам туман. Я быстрым шагом пошел в сторону туалета, но там свернул на кухню. Чуть не сбил официанта, который шел навстречу с подносом. «Быстрее», — шепнул он, — «она вышла». «Это же коллега Наташа. И там еще тот, похожий на мафиози, дядя Сережа сидит в зале. Они не в курсе западни, но действуют по плану. Я прошел через жаркую кухню и выскочил на улицу. Официант тут же замкнул за мной дверь на ключ. И, похоже, ключ сейчас потеряется.
А уже на улице, где было сыро и холодно, я нос к носу столкнулся с человеком в кепке, одетым в оранжевый жилет коммунальщика. Он убирал мусор с невозмутимым видом. Когда я прошел мимо, он коротко посмотрел на меня. Но его взгляд очень внимательный. Запомнил его, а он, судя по виду, будто узнал меня. Я же тот парень, что был рядом с Туманом в момент его смерти. Это есть агент? Впрочем, сейчас не до разговоров с ним. Да и нельзя показывать, что я что-то о нем знаю. Со стороны кухни послышался топот, мат и грохот, слетевший со стола грязной посуды. Кто-то начал долбить в дверь. А я побежал по переулку прямо через лужу, увидев, как впереди мелькнули светлые волосы и черное платье и скрылись за углом. Пробежал туда быстро и услышал перебранку. «Пусти!» — крикнула Наташа. «Ну-ка, стой на месте! Ты! А-а-а!» Раздался хруст и мат. Мужик матюгался, слезы лились потоком из-за брызнутой в него перцовки, а Наташа пнула его по бедру неплохим лоу-киком и ударила в нос кулаком. Веса ей не хватало, но и носу многого не надо. Мужик упал на задницу и повалился на бок, продолжая бурчать. «Бежим!» — позвал я. А за мной кто-то топал. Бежал очень быстро, на ходу доставая пистолет. «Стоять!» — рявкнул тот мужик в костюме, который давал мне спички. Он остановился, чтобы прицелиться, но этим совершил ошибку. Мощные крепкие руки обхватили его сзади и уронили на землю. Табельный улетел куда-то в сторону, а мощный мужик, похожий на мафиози из «Крестного отца», навалился на оперативника, не давая ему подняться. Это же второй человек из прикрытия Наташи, которого она называла дядей Сережей. «Беги», — пробасил он, саданув упавшего по лицу. «Потом разберемся». Выручил. Мы рванули дальше, я тащил Наташу за собой, а дядя Сережа, похоже, решил стоять в этом переулке до последнего. Уже рядом был киоск с шаурмой, где стояли машины такси, ожидавшие, когда заработает мобильный интернет. И тут на нашем пути вырос майор Холодов. «Стоим на месте», — заявил он и сложил руки на груди. «Потому что я при задержании не пинаю по голове. А вот коллеги работают жестче. Можно подраться, но надо иначе. Мне нужны союзники». «Майор, это подстава», — быстро сказал я. «Нас подставить хотят. И тебя заодно». «С чего ты взял?» — спросил Холодов. Я медленно убрал руку в карман, достал оттуда маячок-липучку и бросил ему. Судя по виду, он знал, что это такое, и заметно удивился, что это было у меня. «Это мне в костюм спрятали, я нашел. Говорю же, подстава, чтобы обвинить, будто мы там все заодно. А настоящие враги скроются». «Там совсем в другом задача была», — торопливо и сбивчато сказала Наташа. «Это и правда подстава. Ловили на живца, чтобы подставить нас. И на турбазе тоже хотели подставу сделать. Думаешь, просто так тот тип меня допрашивал? Точно же хотел сделать так, будто ты от агентов избавлялся». Майор уставился на меня. Вижу по взгляду, как ему это все не понравилось. Кажется, ему многое не нравилось в последнее время. Он задумался, но времени на это не было. И он сам это понимал. «Сорвал ты мне все опять», — выругался Холодов, глядя на меня. «Потом поговорим. Езжай уже. И позвони мне потом. Или так найду». «Уговаривать нас не надо. Тем более дядя Сережа не сможет держать всех вечно. А нам еще надо будет его вытаскивать после такого». Мы добежали до ближайшей желтой машины и запрыгнули на заднее сиденье. «Наликом плачу», — бросил я на ходу спасительную формулу. «Куда ехать?» — с акцентом спросил небритый водитель. «Вперед». Мы поехали дальше. Наташа продиктовала адрес шефа и даже показала на карте, куда ехать, потому что опять не работал интернет и навигатор. А я откинулся назад. Тот человек в кепке. Я его знал, хотя и не лично, но в памяти Тумана он был точно, потому что было чувство узнавания, а это случалось крайне редко. Это знакомый Тумана, он и есть агент Ланге. Он пришел в ресторан навстречу, но замаскировался не посетителем, а рабочим. Но я думаю, он там тоже не задержался и свалил. Будет отлично, если он пойдет мстить Штерну. Но, быть может, он решит использовать этого батю драконов в других целях. Кто знает, что у него на уме. Лисицын встретил нас не в костюме, а в домашнем свитере и старых тренировочных штанах. Из-за этого он походил не на матерого чекиста, а на пожилого мужчину на пенсии. Он внимательно выслушал, что произошло, взял телефон, но пока не звонил. «Что там тебе подкинули?» — строго спросил Лисицын. «Одну штучку я холоду отдал, чтобы пропустил. А вот запонки дали. А я их никогда не носил. Потом смотрю, а это вроде GPS, какая-то схема там. Или жучок, или вообще камера». Я подал ему гаджет, и Лисицын нахмурился, покрутив маячок в руках. Это тоже не выглядело кустарной вещью, тем более здесь была камера. «Надо было выкинуть», — проговорил он, вращая штуковину в руках. «Вдруг бы вас по пути нашли». «Не подумал», — сочинил я, хотя специально подумал именно об этом. «Я выбрал именно эту камеру, чтобы они не думали, что я слишком профессионально себя веду. Остальное спрячем». «Видел я такие», — задумался Лисицын, глядя на приборчик. «Вот как все повернулось, значит». «Понятно, понятно». «Ну что теперь делать?» «Сейчас я сделаю звонок», — спокойно сказал он. «И про вас забудут. А потом я пойду говорить с тем, кто операцию курировал и кто вообще про эту встречу знал. А завтра буду говорить с тобой». Он посмотрел на меня. «Хочу понять, почему ты сделал именно такие выводы. Сейчас бы поговорил, да тут все на волоске висит, надо быстро соображать». «Это и правда подстава была?» — спросила Наташа. «Похоже, что да». Лисицын посмотрел на меня. «Поговорим завтра». Ко мне домой мы поехали на том же такси. Водитель так и ждал неподалеку, ведь интернет не включили до сих пор. В машине мы молчали, а я думал о случившемся. И о том мужике в кепке, и почему во дворце памяти перед глазами сразу появлялась та картина самурая с турецкой саблей. Но досье этого агента пока нет. Зато было понимание, что это человек из старой школы.
И может быть куда опаснее наглого Зеро.
Офис филиала фирмы «Контур». Полночь. «Слушайте, Леонид Аркадьевич, я не знаю, как так получилось», — оправдывался Штерн. «Я не отвечаю за коллег. Не знаю, чего они там засаду устроили. Вышло так. Отмазали бы всех потом. Зачем панику наводить?» Лисицын сидел за своим столом. Он с усталым видом потер лоб, затем подошел к окну и открыл окно, будто ему было жарко. Сразу ворвался ледяной ветер, и Штерн поежился. Но Лисицын стоял у окна. «А я думаю, что случайности не было», — сказал Леонид Аркадьевич. «И это не в первый раз такое происходит. В тот раз и утечка была от твоего человека. А то, как ты все на девочку пытался свалить, тоже странно выглядело». «Да вы что, Леонид Аркадьевич, я же...» «Молчать». Лисицын вернулся на место и отпил воды. Вид у него был бледный и усталый. «С этой турбазой тоже все неладно получилось», — продолжил он. «Как-то с агентом странно вышло, необычно. Ждал он будто чего-то. Контакта ждал. Леонид Аркадьевич, мне надо идти, потому что рано утром Штерн начал вставать». «Сидеть!» — рявкнул Лисицын, а его зам испуганно сел на место. «Мне, когда парнишка обо всем сказал, в голове как-то все само сложилось. Вот я и вспомнил, как коллеги пытались брать Стивенсона. Того самого Тумана, если это он, конечно, был. Он же погиб. Он погиб, но его агенты остались. Сначала один выпал из окна, а другой был на турбазе, где его застрелили». Лисицын потер переносицу, затем ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Я знаю, но к чему», — робко сказал Штерн. «Думаю, так и было задумано», — шеф задумался. «Кто-то хотел, чтобы на той базе обнаружили агенты и Наташку, причем совместно. Может быть, хотели, чтобы он ее убил. Чтобы выглядело, будто они были заодно, но кто-то зачищает хвосты. Но и Холодова туда отправили, чтобы повязал или трупы увидел. Но все сорвалось. Но я не понимаю...» «Я понимаю», — оборвал Лисицын. «И зенки свои не таращ, я тебя насквозь вижу». Штерн сидел с таким видом, будто он хотел вжаться в кресло. «Я понял, что сегодня ночью чуть не случилось продолжение того банкета», — продолжал Лисицын. «И что у Стивенсона в городе осталась его резидентура. И я так думаю, ты под его дудку и под дудку Ланге плясал долго». Он вытер пот со лба, а его заместитель начал бледнеть. Руки мелко затряслись. «А тут испугался, что раз резидентуру громят, то и до тебя доберутся. Вот и хотел козла отпущения найти, знал же, что Рогов меня не переваривает. Что если будут твердые улики, они поверят? Что у меня врагов много, кто этим воспользуется? Леонид, тише».
«60 лет уже, Леонид Аркадьевич.
Ты хотел избавиться и от связного Ланги, и заодно мне хотел поднасрать. Девочку решил подставить, раз я за ней приглядываю, да? И меня заодно перед Роговым и ФСБ. А ты с Роговым всегда же вась-вась был, да? Он тебя моим замом и поставил. Хотя за тот косяк тебе тюрьма грозила, а так ссылка. Почетная. Леонид Аркадьевич, все не так было, тихо прошептал обескураженный Штерн. Чего? Громче? Лисицын нахмурился. Вечно как надавишь, так ты сдуваешься. Я таких, как ты, насквозь вижу. От его былой вежливости не осталось и следа. Сейчас он выглядел так, как и должен был выглядеть матерый чекист, заставший КГБ. «И что делать?» «Пиши, Дима, чистосердечное», — сказал Лисицын и бросил вперед ручку. «Если жить хочешь, то пиши. И вербовать тебя будем. А пока объясняй, как подписи мои подделывал. Счета мне рисовал, будто мне крипта приходит. Документы мои воровал, чтобы подставить. Я всю твою схему проверил. Ты же ее несколько месяцев раскручиваешь. И объясни заодно, как помог Туману обворовать Корнеева. Начнем. Кто с тобой на контакт вышел?» «Человек доктора Ланги по прозвищу Турок», — проговорил Штерн, начиная потеть, несмотря на холод в кабинете. «Мой старый контакт. Я с ним и Туманом познакомился в 2012-м. Сейчас Турок идет по следам Тумана и хочет закончить его дело». «А ты, хитрый гад, выкрутиться хотел и всех подставить, кто тебя...» Лисицын поморщился. «Кто тебя... кто тебя...» «Леонид Аркадьевич, что случилось?» Лисицын потер грудь. Его лицо изменилось. Он тяжело вздохнул, шагнул назад и тяжело рухнул в кресло. «Что с вами, Леонид Аркадьевич?» — испуганно спросил Штерн. «Сиди на месте», — тяжело проговорил шеф. «Мы не закончили, мы...» Он протянул руку, чтобы взять телефон, но пальцы никак не хотели его брать. Лисицын собрался силами, взял его, набрал 112, но Штерн, пристально глядя на него, мягко забрал телефон и убрал себе в карман. «Ах ты, сука какая!» — проговорил Лисицын, тараща покрасневшие глаза. «В скорую!» Его лицо побагровело. Он встал, но тут же упал в кресло и зажмурился от боли. Но меньше чем через минуту лицо стало спокойнее. Штерн стоял над ним и громко дышал. После достал телефон, испугался и выронил его. Сматерился, вытащил платок, протер экран там, где касался, и выдохнул. «Твою мать!» Проговорил он и взял стакан с водой. «Из этого стакана лучше не пить», — раздался голос. В кабинет зашел невысокий мужчина в кепке и деловито огляделся, после подобрал графин и убрал в пакет, тщательно обмотав так, чтобы ничего не пролилось. В другой пакет убрал стакан, а на их место поставил другую посуду, сходив за ней в приемную. На его руках были перчатки. «Сердечный приступ», — заключил Турок. Начал звонить в скорую. Он посмотрел на экран, но не успел. И любой судмед скажет, что это приступ. Следы выветрятся. «Здесь же камеры», — прошептал Штерн. Турок подошел к нему и отвесил ему пощечину. Всего один шлепок ладонью. Тот отшатнулся, держась за лицо. «Сдал меня, значит?» — спокойным голосом спросил Турок. «Чтобы застрелили меня, и я замолчал, так легко не будет. Но мы с тобой еще поработаем. И с Зеленым тоже. Никуда вы оба от меня не денетесь». Но тут же...
Штерн огляделся и посмотрел в угол.
«Камеры, да. Но ты же теперь главный». Турок посмотрел на тело Лисицына. «Вот и найди способ удалить, или утром хана тебе. Но мы с тобой еще поработаем. И запомни, что из этой игры выхода нет».